Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что заставила вас ждать. У нас сегодня с вами тема «Актуальные вопросы регистрации некоммерческих организаций». Я рада вас всех приветствовать. Тема очень интересная, сложная. И, как вот меня уже представили коллеги, мы готовы, как клуб юристов некоммерческих организаций, помогать вам в регистрации. Потому что... Сейчас вы прослушаете теоретические вопросы, но когда вы подойдете непосредственно к вопросам подготовки документов и подачи их в Министерство юстиции, вы можете столкнуться с разными требованиями и разным пониманием закона, разной трактовкой со стороны чиновников. И поэтому для того, чтобы вашу деятельность упростить, мы готовы вам подготовить документы совершенно бесплатно, но, конечно, в том случае, если ваши цели совпадают с нашими приоритетами. То есть это любые виды экологических инициатив, правозащитные инициативы и так далее. Но перейдем непосредственно к плану нашего вебинара. Значит, поговорим, что изменилось, потому что законодательство, несмотря на то, что очень большое, оно меняется постоянно. Мы поговорим о том, как привести документы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. И остановимся сегодня лишь только на трех пунктах. Это устав, наименование и местонахождение. Все остальное у нас будет во втором вебинаре, который назначен через две недели. И также я готова буду отвечать на ваши вопросы. И вы их можете мне задавать по ходу выступления. Кроме того, коллеги, если вы увидите, в чат направили вам несколько ссылок на наш правовой портал, вы можете его использовать в работе. И там есть специальный сервис, который называется, например, выбор организационной формы некоммерческой организации. То есть вы отвечаете на определенные вопросы, и на выходе у вас будет ответ. Такой формы не существует, потому что, как вы знаете, все из нас, мы хотим, чтобы была возможность заниматься всем и сразу. Ну, так вот, в некоммерческих организациях, к сожалению, нужно умерить свои аппетиты, потому что в нашем российском праве некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью, что означает только то, что у них прописано в уставе, то тем, такими видами деятельности они могут заниматься. Поэтому, к сожалению, вам нужно будет сократить свои виды деятельности, тогда вы выберете удачную организационно-правовую форму. Значит, по поводу организации детско-хоккейной команды вы можете нам звонить на горячую линию 8 800 43 068 и получить консультацию, но готовить комплект документов для спортивных сообществ мы не можем, потому что у нас приоритеты, как я уже сказала, это правозащитные организации. Или же те организации, которые могут нам доказать, что... Они действительно нуждаются в этой помощи, и в любом случае у них есть этот элемент правозащиты. Вот мне пишут про социальную поддержку населения. Действительно, это защита социальных прав граждан, это может быть нами рассмотрено. Ну, давайте двигаться вперед. Вообще, чем некоммерческие организации отличаются от коммерческих? Вот кто-нибудь не может назвать? А ведь на самом деле больше семи отличий. Прежде всего, это цель создания. Конечно, цель создания мы сегодня с вами рассмотрим. У некоммерческой организации не может быть цель извлечения прибыли, как это делают коммерческие организации. Ну и некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, культурных и иных целей. Есть такое понятие, как правоспособность. Я уже сегодня немножко о нем сказала, но остановлюсь еще. То есть в коммерческих организациях, в их уставах записываются любые виды деятельности. То есть они могут быть не связаны между собой. Это как транспортировка продуктов, оказание консалтинговых услуг и так далее. В некоммерческих организациях правоспособность специальная. Вы с этим будете сталкиваться, с этим понятием. Специальная правоспособность означает то, что только то, что закреплено в уставе, может этой организацией осуществляться. Например, вот вы пишете, мы там оказываем, проводим семинары, встречи и так далее. Вот к вам будут всегда предъявляться претензии, если вы пишете «и так далее». То есть в уставах НКО необходимо слово «и так далее» либо убирать, либо заменять на конкретно что. То есть не может быть таких пунктов, где предусматривается вами возможность делать чего-то еще, что вы не прописали. Соответственно, за это можно получить отказ в регистрации или в регистрации изменений. Поговорим еще чуть позже про наименование, но сразу уже скажу, что в отличие от коммерческих организаций, которые имеют исключительные права на свое наименование, и в некоммерческих организациях мы таких прав не имеем, потому что это не коммерческая организация. Чуть позже я тоже скажу, какие требования закон предъявляет к наименованию. По предпринимательской деятельности, да, мы все с вами знаем, что в условиях кризиса неплохо было бы заниматься предпринимательской деятельностью. Но, к сожалению, Гражданский кодекс сильно ограничивает возможности некоммерческой организации заниматься таковой деятельностью. Нужно выбирать специальные формы для осуществления предпринимательской деятельности и специально в уставе прописывать этот отдельный раздел, что тоже не есть просто, потому что если вы, например, являетесь общественной организацией, почему-то считается Минюстом, что вы не можете оказывать правовые услуги, потому что цель создания общественной организации не является оказание правовых услуг, но другое. Поэтому здесь все-таки я призываю вас какую-то юридическую консультацию получить по тому набору видов деятельности, вашему предмету, который вы собираетесь осуществлять. Потому что не все, что вы хотите, можно сделать. И поэтому еще раз вас обращаю, вот вторая ссылочка в чате, выбор правовой формы некоммерческой организации. Вы там будете щелкать, отвечать на вопросы, и так или иначе вам программа выдаст оптимальную организационно-правовую форму. Дальше, в чем еще отличие коммерческих и некоммерческих организаций? Это ограничение по учредительству. То есть у нас и Гражданский кодекс, и Федеральный закон о некоммерческих организациях, он предусматривает определенные требования к учредителям. Тоже они зависят от организационно-правовой формы и, в общем-то, максимальное количество не зафиксировано, но минимальное оно должно быть. А для коммерческих организаций таких подобных требований не существует. Ну и не забывайте новое и хорошо забытое старое, потому что в некоторых формах это существовало раньше, добавляется такой пункт, как особенности формирования имущества. То есть, если вы собираетесь когда-то заниматься предпринимательской деятельностью, у вас должно быть достаточно имущества для осуществления приносящей доход деятельности. И, как правило, это сейчас составляет 10 тысяч рублей, то есть их можно либо внести после регистрации, либо определить в протоколе, что вы внесете этот взнос, например, каким-то другим имуществом, например, принтер или компьютер, но это имущество у вас должно быть к моменту начала осуществления деятельности, приносящей доход, должно быть уже сформировано в вашей организации на отдельном балансе, например, или на отдельном субсчете. Значит, Гражданский кодекс немножко нас повергнул в такую ситуацию, когда появилось понятие деятельности, приносящей доход. Точнее, появился термин, но не объясняется, что это такое. Но мы понимаем, деятельность, приносящая доход, на самом деле это может быть любая деятельность, не только предпринимательская, но и сбор пожертвований. Хотя, как вот рассчитывать, является ли это доходом или нет, потому что статья, например, 251 налогового кодекса говорит о том, что это доход, который не облагается. Поэтому вот, деятельность, приносящая доход, скорее всего, это любая ваша финансово-хозяйственная деятельность. И если вы собираетесь ей заниматься, так помните о том, что у вас должно быть это имущество. В том случае, если вы его не сформируете, то при проведении проверок Минюста к вам могут быть также предъявлены. В качестве замечания вам это может быть указано. Поэтому не собирайте большое количество таких замечаний, чтобы не было проблем с вашей деятельностью. Ну и последнее, седьмое отличие коммерческих организаций, некоммерческих, это то, как можем сказать так, имущественная ответственность учредителей. Как правило, в коммерческой организации учредители сейчас так или иначе отвечают своим имуществом, он, например, если у них есть долги и так далее. В некоммерческих, большей их части, учредители не отвечают по обязательствам своей организации, так же, как и организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Однако есть часть организационно-правовых форм, где все-таки вот эта субсидиарная ответственность существует. Например, частное учреждение. Так, ну это для начала, для того, чтобы вы поняли, в чем же отличие НКО и коммерческой организации. Конечно, вы можете заниматься какими-то видами деятельности, выбирая для этого ООО, но имейте в виду, что когда вы работаете для всеобщего блага, вот я сейчас такие высокие слова говорю, то все-таки цель извлечения прибыли – это цель создания коммерческой организации, а в НКО совершенно другие цели. Так. Итак, значит, для тех, кто уже действует, секундочку. Значит, ну, как вы знаете, вообще, на самом деле, уже 2 года назад у нас был принят Гражданский кодекс, который существенно изменил правовую основу деятельности, правовую рамку деятельности некоммерческих организаций. И в конечном итоге, за ближайшее время, но этого не было сделано, должны были приведены быть в соответствии с Гражданским кодексом все нормативные акты, которые регулируют деятельность НКО. А это больше 30 законов разных. Не было сделано, поэтому сейчас очень сложно вам разобраться в иерархии законодательства, поскольку законы сами противоречат друг другу. Но, тем не менее, самое главное для вас закон является Гражданский кодекс, потому что кодекс в России носит силу федерального конституционного закона, а далее уже идут федеральные законы и различные уже тогда приказы. Но первое, конечно, это Конституция, которая разрешает право на объединение. Значит, смотрите, когда выбираете форму, смотрите тоже очень внимательно Гражданский кодекс. Если у нас раньше было больше 17 видов некоммерческих организаций, то на сегодняшний момент их 12. Было 11, 12 добавили. Посмотрим, какие формы нам предлагаются. Опять же, предвосхищая ваш вопрос о том, что же выбрать, но остается не так много, хотя изначально, когда разрабатывали вот эту редакцию Гражданского кодекса, планировалось оставить вообще 4 формы НКО, и, может быть, это было бы и достаточно, потому что сейчас тоже такие некоторые странные формы остались, почему именно они попали, совершенно непонятно. Ну, давайте посмотрим. Значит, форма потребительский кооператив. К потребительскому кооперативу относятся любые жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огородческие. Это все потребительский кооператив. И есть отдельные нормы Гражданского кодекса, которые регулируют их деятельность. Плюс есть отдельные федеральные законы, которые нужно тоже смотреть. И они используются только в той части, которая не противоречит Гражданскому кодексу. И вам придется разбираться, а что же противоречит, а что же нет. Общественные организации. Если вы помните, у нас был закон об общественных объединениях, он продолжает свою деятельность, но только в той части, в которой не противоречит Гражданскому кодексу. И там было 6 видов общественных объединений. Сейчас оставили 2, вот это общественные организации, и добавили общественное движение. Разница, скажем так, для того, чтобы вас не сильно загружать, а вот попроще, между общественным движением и общественной организацией в наличии института членства. То есть в общественной организации есть это так называемые корпорации, там есть членство, а в общественном движении нет. Значит, вот эти две формы, они регулируются помимо Гражданским кодексом, и Конституции Гражданского кодекса, они регулируются специальным федеральным законом, который называется федеральный закон об общественных объединениях. К ним предъявляются немножечко другие требования при регистрации, в части наименования, мы тоже это вот скажем чуть позже. Так, значит, есть ассоциации, союзы. Если вы помните, раньше были некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации и так далее. Сейчас это все ассоциации, союзы. Если вы в своем наименовании содержите слово некоммерческие партнерства, то в соответствии с требованиями Гражданского кодекса вы должны привести все свои уставы в соответствии к нему, но при первой необходимости. То же самое касается, например, общественного фонда. Вот вы не видите, мы еще не дошли до фондов, но тем не менее, вы не видите здесь общественного фонда. Соответственно, если вы были общественным фондом, ваш устав был написан в соответствии с федеральным законом об общественных объединениях. Естественно, он противоречит ваш устав сейчас редакции Гражданского кодекса, и вы должны будете привести его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса. То есть слово «общественный» убрать из названия, из наименования. И это довольно, с одной стороны, это не такой сложный процесс, а с другой стороны, это как первичная регистрация, по сути, очень похожая процедура. И вы должны будете поменять счет в банке, новую печать заказать, у вас будет новый устав. Ну, то есть смена наименования влечет за собой все эти проблемы. Но еще раз очень напомню вам, что сроков приведения устава в соответствии с действующим законодательством не предусмотрено. То есть, но по практике, поскольку у нас работают горячие линии и мы получаем разные сообщения, на практике очень много случаев было, когда Министерство юстиции в своих предписаниях указывало, приведите соответствие с Гражданским кодексом, приведите, и там даже сроки устанавливало. Но тем не менее, сроков нет, поэтому вы можете это сделать в спокойном режиме, но, скорее всего, вам придется это сделать, потому что в случае проведения проверок вы будете объяснять, что вы действовали по уставу, а вы можете использовать в уставе, если он противоречит закону, только те положения, которые ему не противоречат. То есть вы сами запутаетесь и будете неправы. Чтобы этого избежать, гораздо проще вам все это сделать в режиме, в спокойном режиме. Так, ну возвращаемся. Какие еще формы? Значит, ассоциация «Союз», товарищество собственников недвижимости. Ну вот помните, у нас было товарищество собственников жилья. Вот уже 2 года как слово «жилье» заменили на недвижимость. Ну, собственно, это и правильно, потому что не все жилье является... Понятие «недвижимость» гораздо шире, чем понятие «жилье». Дальше. Казачьи общества, по сути, они раньше относились к общественным организациям, сейчас их выделили в отдельную организационную правовую форму, и также есть специальный реестр казачьих обществ, куда они должны себя вносить. Общины коренных многочисленных народов, то же самое, отдельная организационная форма, а раньше это была, по сути, общественная организация. Фонды, заметьте еще разочек, что это не общественные фонды, такого понятия больше нет, а просто фонд. То есть сюда относятся любые виды фондов, которые действовали раньше. Автономная некоммерческая организация, учреждение, религиозная организация и публично-правовая компания. Вот если вы хотите заниматься благотворительностью, вы, в принципе, можете делать это в каждой из форм, но учтите, что если вы хотите именно статус благотворительной организации, он никак не подтверждается, не нужно брать никакую регистрацию для этого статуса. Его нужно включать в название и в уставе определять отдельный кусок, который будет называться отдельный раздел «Благотворительная программа». Там вы описываете, каким образом вы занимаетесь этой благотворительностью. Так вот, имейте, пожалуйста, в виду, что если вы хотите, вот, чтобы ваше название содержало слово «благотворительное», это можно сделать только в некоторых формах. В формах фонда, в форме частного учреждения, то есть у вас будет благотворительное частное учреждение, либо благотворительный фонд, и в формах общественной организации, благотворительная общественная организация, и также благотворительное общественное движение. Во всех остальных формах добавить слово «благотворительное» нельзя. Если заниматься детским хоккеем, смотрите, у нас есть федеральный закон о развитии физической культуры и спорта. Если вы хотите потенциально получать государственную поддержку, участвовать в государственных программах, для вас форма – это общественная организация, но с уклоном спортивным, то есть она так и будет называться, спортивная общественная организация. В законе физической культуры и спорта еще речь идет иные спортивные организации, но на практике почему-то выбирается именно форма спортивная общественная организация. Оно тоже можно создать, но это оказание услуг в области спорта, то есть вам будет несколько сложнее претендовать на государственную поддержку, если она вам нужна. Ну, то есть можно, в принципе, спортивную общественную организацию, либо оно... автономную некоммерческую организацию, но я бы выбрала вот именно для вас, если это детский хоккей, и все-таки, наверное, там должна быть господдержка, то это общественная организация. Так, пойдем дальше, пока вы пишете вопросы. Вот посмотрите, какие статьи вы можете записать. Но, в принципе, наша презентация, она будет доступна, и вы сможете переписать вот эти статьи, посмотреть внимательно статьи Гражданского кодекса, которые регулируют деятельность той или иной организационно-правовой формы. Значит, вопрос. Если есть региональная общественная организация, сообщество многодетных семей. НКО может быть благотворительной. Значит, поскольку это общественная организация, она может включать в себя название благотворительное. И также можно обойтись без этого, просто прописать благотворительную деятельность в уставе. Но здесь я вам сразу скажу, Татьяна, что РОО, вот мы перейдем к наименованию, не отвечает. В принципе, можем уже перейти, не отвечает требованиям закона, потому что у вас форма общественной организации, и в общественной организации вы должны, так, секундочку, вы должны включать обязательно понятие субъекта территории, то есть в соответствии со статьей 14 Федерального закона об общественных объединениях. То есть, короче говоря, наименование некоммерческой организации должно содержать указание на организационно-правовую форму. В вашем случае это есть, это общественная организация. Но также еще должен быть характер деятельности юридического лица. У вас этого нет, потому что характер включается до кавычек. И у вас нет территории, потому что это общественное объединение. Значит, в вашем случае наименование, идеальное наименование выглядит следующим образом. Сначала субъект, например, Санкт-Петербургская, дальше слово региональное можно опустить, дальше общественная организация социальных программ и там общество защиты женщин или детей. То есть вот по такой формуле. НКО для патронажа пациента, какая форма лучше? Ну, смотря чем вы собираетесь заниматься, больше это будет предпринимательская деятельность или участие в госпрограммах, то есть вам можно посмотреть общественную организацию, вам можно посмотреть ОНО, вам можно посмотреть частное учреждение. В зависимости от того, какие цели. То есть здесь нужно немножко больше смотреть и больше с вами поговорить. Помощь реабилитации детей инвалидов в форме ОНО может претендовать на господдержку, но любые формы НКО так или иначе могут претендовать на господдержку. Просто я говорила о том, что есть федеральный закон о государственной о физической культуре и спорта, и там поименованы именно общественные объединения. Поэтому, что касается детей инвалидов и осуществления реабилитации, здесь нет каких-то особых требований и условий к формам, да, вы можете выбрать ОНО либо частное учреждение. Так, следующий вопрос. А какая форма подошла бы для медицинского центра или медицинского кабинета? Ну, коллеги, честно, я вам скажу, что если вы хотите заниматься предпринимательской деятельностью, форма НКО – это не самый лучший вариант для вас. Открывайте коммерческую организацию, занимайтесь своими медицинскими услугами, потому что вам очень сложно будет получить лицензию, будучи еще НКО. То есть, скорее всего, это частное учреждение, практически единственный вариант. Но вы можете также в коммерческой организации создать, оказывать услуги про боно бесплатно медицинские. Но вы думаете о том, что вам получать лицензию, это все очень-очень сложно. Вот, Татьяна, значит, в вашем случае это Вологодская областная общественная организация, а дальше социальных программ или социальных инициатив или чего-то там. И дальше кавычки открыли, уже может быть ваше название. Значит, привязка к территории у нас указывается только в двух формах: в общественной организации, в общественном движении. Для всех остальных не нужно никакой привязки к территории. То есть, если вы, например, автономная некоммерческая организация, то вы пишете автономная некоммерческая организация консультационных услуг, там, не знаю, информационных услуг, правовых услуг или социальных программ или чего хотите. То есть, вот характер как-то надо описать до кавычек, дальше вы открываете кавычки и пишете ваше название, непосредственно наименование. Так, если нужно выбрать только одно направление, можно ли быть учредителем двух НКО, интересует экология и культура? Ну, экология и культуру, в принципе, можно постараться объединить в одном уставе, потому что, ну, назовите какое-нибудь модное направление экологии и культуры или что-то такое. То есть, например, оказание услуг в области экологии, но я не знаю, какие там услуги вы будете оказывать. Но теоретически я бы вам не советовала мультиплицировать вот эти юридические лица, потому что имейте в виду, что вы должны сдавать огромное количество отчетов, которые постоянно меняются. А их просто чудовищное количество, тоже на нашем веб-сайте зайдите, там есть отчетность НКО. Вам просто станет плохо, сколько вы должны отчетов сдавать каждый квартал и вообще в год. Это где-то свыше, может быть, 20 отчетов, да, это даже минимум 20 отчетов. Поэтому, если вы делаете две организации, у вас все это увеличивается. И с каждым годом все сложнее сдавать бумажные отчеты, и все это идет в электронном виде. Вы должны заплатить за эту систему, поставить себе ключ и все это передавать в электронном виде. То есть, если вы хотите чего-то заработать, и у вас именно цель предпринимательской деятельности, не обманывайте себя, выбирайте индивидуального предпринимателя, выбирайте коммерческую организацию, но НКО вам не подойдет, потому что здесь все это очень сложно и очень сильно ограничено. Так, коллеги, сейчас я еще вопросы. Как пишите? Значит, по поводу социально ориентированное. Хороший вопрос. Это статья 31 прим федерального закона об НКО. Значит, нет такого статуса социально ориентированное НКО. Если вы подходите под те виды деятельности ваши, совпадают с теми, которые указаны в 31 прим федерального закона о некоммерческих организациях, вы сами по себе себя идентифицировали как социально ориентированы на НКО. Поэтому здесь никакого специального статуса, ничего не нужно. Хотите, включите это в название, но это как масло масляное. Хотите, не включайте. Ну, такой вот какой-то каких-то специальных действий для получения этого статуса делать не нужно. Так же, как и для получения статуса благотворительных НКО, потому что этот статус никаким образом не получается, вы его сами себе определяете, заносите в устав. Значит, какая форма подойдет, если НКО будет почти не вести финансовую деятельность, целью является содействие разработке благотворительных программ, безвозмездных для партнеров, участников. Значит, если вы не будете вести финансовую деятельность, ну, я вообще для благотворительной деятельности я бы вам посоветовала фонд, да, благотворительный фонд. Но в фондах есть такая вещь, как ежегодный аудит за ваши собственные деньги. Аудит стоит денег. Ну, скажем, самый дешевый может быть от 35, но в среднем 60 тысяч рублей. То есть готовы ли вы выбрасывать каждый год такие суммы, если у вас, как вы сказали, ничего на счетах нет? Я не уверена. Значит, смотрим дальше. Что еще есть из благотворительного? Да? Это благотворительная общественная организация, благотворительное общественное движение. Разница в наличии участников в одном они есть, в других нет. И остается из благотворительных частное благотворительное учреждение, но в учреждении учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам своего учредителя. Поэтому, смотрите, вы можете выбрать любую из этих форм, которые я вам назвала. То есть это благотворительный фонд, благотворительная общественная организация, благотворительное общественное движение и благотворительное частное учреждение. Выбрать вы должны сами. То есть юрист может вам просто посоветовать, но выбрать вы должны сами. Коллеги, ну вы не забывайте, для чего вообще создавать организации. Вот, да, все это очень сложно. Сложная регистрация, сложно отчитываться, но важно понимать, что когда вы создаете НКО, это как бы такой инфраструктурный проект, долгоиграющий. То есть вы можете обращаться в огромное количество фондов для поддержки вашей деятельности. Вы можете придумывать и реализовывать разные программы, а вы можете объединять людей. То есть, когда вы действуете через инициативные группы, да, вы можете решить какую-то проблему на местном уровне, при помощи своих собственных средств, своего собственного времени и так далее. Но Это тоже хорошо и прекрасно. Но когда вы хотите выйти на какой-то другой уровень, хотите, чтобы вас услышали, или хотите представлять интересы вот детей с ограниченными возможностями, или пациентов, или же защищать животных, и вам нужно, чтобы власть вас слушала, когда-то, может быть, поддерживала, то вам нужно будет создавать юридическое лицо, некоммерческую организацию. То есть это такой, вот, как я уже сказала, для вас должно стать таким инфраструктурным проектом на будущее, и вы должны понимать, что если вы действуете в рамках инициативной группы, вы не можете иметь смету, баланс, печать и так далее, открывать счета, то есть вы никаким образом с денежными средствами не оперируете. А в любом случае, конечно, если вы хотите, чтобы у вас были сотрудники, там офис, вы действительно делали какие-то программы, вам нужно юридическое лицо. Коммерческая организация, она подходит, если у вас приоритет – это занятие предпринимательской деятельности, вы ее просто немножечко перепутали с НКО, тогда идите в коммерческую сферу. Но если у вас действительно приоритет – это решение каких-то социальных, благотворительных, правовых задач, то тогда, конечно, это не коммерческая организация. Думайте над наименованием. Как вы назовете лодку, так она поплывет. Но здесь все, конечно, очень сложно, потому что есть требования закона к наименованию. Но, тем не менее, проявите креатизм, объявите конкурс на ваше наименование. И самое главное, посмотрите обязательно сайт, наберите в интернете «Единый государственный реестр юридических лиц». Он находится на веб-сайте налог.ру. И там просто забейте ваше наименование, которое вы планируете использовать, и поставьте ваш регион. И посмотрите, нет ли такого уже наименования. Потому что если будет один в один наименование, то вам откажут в регистрации. И вот вы придумали, например, организацию с названием, там, не знаю, «Мечта». Ну, мечта, да, и набирайте, а там у вас уже 10 таких организаций с подобным наименованием. То есть вот этот сервис «Единый государственный реестр юридических лиц», на который находится на веб-сайте Налоговой инспекции России, он вам поможет как-то сориентироваться еще с наименованием вашей организации. Напомню, что если вы хотите использовать Россию или Российская Федерация в своем наименовании, у вас это не получится, потому что нужно получать разрешение правительства. Вот на сегодняшний момент там чуть меньше 20 организаций в этом реестре, и это очень сложная процедура, совершенно непонятно, как ее делать, поэтому смотрите очень аккуратно, нельзя общероссийский, любые словосочетания, там российский какой-то фонд тоже нельзя. То есть слово «русский» можно использовать. Или вот вы хотите сделать Всероссийскую ассоциацию, там, не знаю, медицинских работников, тоже вы не сможете это сделать, если вы не в форме общественной организации, которая всероссийская. Тогда это можете использовать бесплатно. Но в этом случае, пожалуйста, вот я вам дарю идею, как можно оформить это наименование. Используйте слово «национальное», «национальная ассоциация», «национальный фонд» и так далее. То есть слово «национальный» как-то кажется, что звучит неплохо. Но у вас может быть другая точка зрения. Так, вернусь к вопросам. Может ли в благотворительном фонде быть единственный учредитель, и можно ли его назначить на период реорганизации исполнительным директором для решения вопросов? Ну, коллеги, вообще это тема следующего вебинара. Значит, ну, я быстренько отвечу. К сожалению, по фондам тоже очень много изменений, и в фонде учредители не могут ни в какие органы входить, поэтому вы не можете в фонде назначить то же лицо, которое у вас есть учредитель, его назначить исполнительным директором. Поэтому ответ нет. А дальше. Спортивная общественная организация, семейный хоккейный клуб «7 футов», команда «Красный ястреб». Так может называться детская хоккейная команда. Да, вы можете, то есть у вас должно быть московская, наверное, здесь пропущено, московская спортивная общественная организация, семейный хоккейный клуб «7 футов» или «Красные ястребы». Да, пожалуйста, все правильно вы это название определили. Так, еще у меня какие-то вопросы, которые я не успела взять, и они проскочили. Так, секундочку. Нужно ли вносить в номинование социально ориентированное, если это одно из условий участия в грантах? Нет, мы еще раз с вами обсудили, что вы сами себя определяете как социально ориентированное НКО, потому что ваша деятельность подпадает под те виды деятельности, которые относятся к социально ориентированным. А там большое количество, это статья 31.1 Федерального закона о некоммерческих организациях. Откройте ее и посмотрите. Так, так, Семену уже ответили. А, Оксана, создание и развитие в регионе эффективно действующего института гражданского общества в сфере семейной политики через развитие диалога между властью и обществом. Можно частное учреждение, можно автономную некоммерческую организацию. Надо просто посмотреть, посмотрите, что вам больше подходит. Так, так, не ответили. Яна, если нужно выбрать только одно направление, можно ли быть... Так, это я ответила, простите. Значит, по поводу ОНО, отвечая на вопрос Светланы, наименование ОНО должна быть привязка к территории, это был вопрос, если организация будет оказывать образовательные услуги. Нет, привязки к территории нет, привязка к территории есть только у общественной организации, общественное движение. Но если вы занимаетесь образовательными услугами, вы открываете закон об образовании, и у вас будет вот такое название, состоящее, может, из 10 слов, если вам повезет, а то и 20, там вы должны называться автономная некоммерческая организация дополнительного образования взрослых там, или высшего образования, или чего-то. То есть вот из закона об образовании вы должны вот это наименование взять в зависимости от тех видов деятельности, которые вы планируете осуществлять. Так. Так, Мария пишет, что ее вопрос пропустили. Сейчас, подождите. Так, какая форма подошла? Так, это ответила, помощь, реабилитации. Так, а где же вопрос Марии? Так, вот вопрос Инны пока что. Чем отличается НКО и НПО? Ничем. То есть по российскому закону правильно говорить некоммерческую организацию. А, значит, а на Западе, как правило, используется термин НПО, то есть неправительственная организация. То есть когда вы хотите подчеркнуть, что вы неправительственная организация, вы можете сказать НПО. Это не есть какая-то специальная организационная правовая форма, либо вид организации, потому что у нас есть коммерческие организации и некоммерческие организации. Это вы просто хотите, как там, человек или гражданин в своей устной речи, не относящийся к категориям права, дать себе понять, что вы не связаны с правительством. Потому что у нас почти каждую форму НКО, за исключением общественных объединений, могут открывать органы государственной власти. Поэтому, когда вы говорите «неправительственная организация», вы тем самым подчеркиваете, что у вас в учредителях нет никаких там, не знаю, муниципалитетов, государственных структур и так далее. Так. Вот, дошли до вопроса Марии. Если общественная организация социальной поддержки населения, то благотворительностью можно заниматься с программой благотворительности, правильно ли я поняла? Значит, в вашем случае, если вы хотите общественную организацию социальной поддержки населения, то, пожалуйста, действительно включите сразу благотворительную. У вас будет таким образом название состоять. Сначала регион, там такой-то регион, потом благотворительная общественная организация. А в принципе, когда вы используете слово благотворительное, у вас вы можете не добавлять социальной поддержки населения. Но добавьте, хуже не будет. Значит, благотворительная общественная организация социальной поддержки населения, кавычки открыли, дали какое-то название. И дальше вы в уставе описываете благотворительные программы. И тогда, когда вас зарегистрировали, вы просто оформляете эту благотворительную программу, а вашим локальным нормативно-правовым, вашим локальным актом, то есть, как правило, это решение правления, и начинаете свою деятельность осуществлять. Так, наверное, мы взяли все вопросы, можем двигаться дальше. Сейчас я посмотрю, секундочку. Так, ой, еще тут очень много. А, благотворительность обязательно писать, если вы хотите этот статус иметь. А, ну, то есть я бы вам все-таки рекомендовала, если это социальная поддержка населения, неплохо иметь этот статус. Потому что если вы благотворительная организация, и вы посмотрите потом налоговый кодекс, в том случае, если вы оказываете помощь, материальную помощь физическим лицам, у них не будет возникать 13% налога на доходы физических лиц, потому что вы как благотворительная организация это сделали. А, вот, поэтому в вашем случае бы я с удовольствием бы это слово включала в устав. Так, можно ли где-то найти запись вебинара? Да, будет. Возвращаясь к теме медицинского центра, насколько корректно будет название благотворительное частное медицинское учреждение? Оно корректно, но когда вы занимаетесь медицинскими услугами, вы обратитесь в те организации, которые вам будут помогать с лицензией. И уточните все у них, потому что вы должны отталкиваться от вопроса лицензии, иначе вы не сможете заниматься медицинскими услугами. И тогда вы вместе придете к тому, что это будет очень сложно сделать в форме некоммерческой организации. Но теоретически запрета нет. Извините, сейчас я читаю. Можно ли зарегистрироваться как региональная организация, а потом регистрировать филиалы в других регионах? Можно, но зачем вам это делать? А вы можете зарегистрироваться как фонд, как ОНО, как частное учреждение, как ассоциация и работать по всей Российской Федерации, имея просто значит, имея просто обособленные подразделения. То есть, если у вас в других регионах нанят сотрудник, это будет, и он получает зарплату, именно зарплату по трудовому договору, а не за консультационные услуги по договору возмездного оказания услуг. Тогда вам нужно будет регистрировать там обособленное подразделение. Но опять же, это очень утяжеляет вашу структуру. То есть, с одной стороны, это несложно, потому что это делается налоговое, а с другой стороны, это утяжеляет вашу структуру. Я бы не рекомендовала вам делать общественную организацию, создавать много региональных отделений, потому что вы должны будете, каждое отделение у вас может проверяться и, собственно говоря, должно иметь свой собственный пакет документов, что просто очень большая бюрократия на самом деле. Но если вам это необходимо, вы хотите в дальнейшем там быть всероссийской, то тогда, конечно, имеет смысл. То есть просто из вашего вопроса, он короткий, не совсем понятно цели. Может ли общественная организация действовать по всей России? Общественная организация действует только в тех регионах, где зарегистрировано и зарегистрировано ее отделение. Соответственно, вот это ограничение. Если вы выбираете ОНО, фонды, частные учреждения и ассоциации, то у вас не будет таких ограничений. Так, Алина, значит, возвращаемся к презентации, потому что уже конца нет ваших вопросов, а у нас еще несколько пунктов. Значит, а я немножечко побыстрее буду вам рассказывать. Значит, эмблема символика. Сразу думайте при регистрации или при регистрации изменений о вашей эмблеме символики. Сейчас отменена обязательная регистрация в Минюсте, и вы должны записать ее в устав. Соответственно, будет очень жалко, если вы получили регистрацию, а потом через месяц поняли, что вам нужна эта эмблема, и нужно будет опять вносить изменения в устав. Если вы используете свою эмблему без описания в уставе, то у вас будет предупреждение от Минюста. Пожалуйста, обратите на это внимание. То есть вы не должны, естественно, своровать эту эмблему у какой-то другой организации, а вы не должны использовать символы, которые используют политические партии, деятельность которых или другие организации, деятельность которых запрещена в России. И вы не должны порочить государственный флаг, герб, гимн, религиозные символы, оскорблять чувства верующих или национальные чувства. Так, это что касается эмблем. А, значит, следующий вопрос, который мы хотели с вами обсудить, секундочку, секундочку. Еще раз скажу, что Гражданский кодекс разделил вот эти некоммерческие организации, которые 12 организационно-правовых форм, что мы с вами сказали, на унитарные и корпоративные. То есть унитарные юридические лица, учредители, участники которых обладают правом участия, членство в них и формируют высшие органы, являются корпоративными юридическими лицами, корпорациями. А, значит, про корпорации пару слов. А, вы видите слайды, но для нас интересны общественные организации, это корпорации, где есть участники и члены, да, это ассоциации, это казачье общество, общины коренных малочисленных народов. Значит, в этом случае вот учредители формируют вот это общее собрание и участвуют в нем. Унитарная организация, это фонды. Например, вот вы мне задали вопрос по поводу, может ли учредитель быть директором фонда. Вот смотрите, учредители не становятся их участниками, не приобретают прав членства. В этом случае эта организация является унитарной. Ну, про фонды, да, это чуть в другой статье Гражданского кодекса. Значит, это фонды, частные учреждения, автономные некоммерческие организации, общественные движения, религиозные организации, хотя они раньше были другому, но вот сейчас это унитарное, и публично-правовые компании. То есть, если вы не хотите никаких участников, членов регистрировать, принимать, и вам не нужна вот эта демократия, в общем смысле, принятие решений большинства, то тогда вы можете выбрать унитарную организацию. Так, хочу вернуться к органам управления. Секундочку. Так. Значит, вот по поводу исключительной компетенции высшего органа управления в корпорациях. Это вы обязательно должны в своих уставах отразить. Статья 53 Гражданского кодекса. Все то, чем может заниматься ваше, как правило, общее собрание. Вот посмотрите. То есть это нужно все аккуратненько переписать в устав. Я не буду зачитывать, потому что презентация у вас останется. Так. Значит, по фондам отдельная исключительная компетенция, тоже посмотрите, кому интересно. Значит, не забудьте, если вы благотворительная по статусу организации, то вам необходимо внести еще в ваш устав утверждение благотворительных программ, утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации, ее годового отчета. То есть для разных форм и для разных статусов есть свои требования. Это тоже все посмотрите. Значит, если вы выбираете форму фонда, не забудьте, что помимо всего прочего, у вас обязательно должен быть попечительский совет, у вас должен быть ревизор. Это для благотворительных фондов, для ассоциации обязательно он, для общественных организаций. Если вы просто, например, фонд, вам ревизор не нужен по желанию. Но я вам рекомендую, вообще, не, если вы можете не определять ревизора в своем уставе и имеете на это право, то не надо, потому что это лишняя структура, непонятно, чем он занимается, потому что аудиторское заключение это делают профессиональные аудиторы, для чего нужен ревизор, у которого нет специальных познаний, не знаю. Значит, запоминаем, да, то есть обязательно наличие ревизора во всех видах общественных организаций, в общественном движения и в благотворительных по статусу организациях. Значит, в ОНО фондах не обязательно. Значит, по поводу местонахождения мы еще не поговорили. Есть разные два подхода. То есть кто-то пишет в уставе полностью адрес, индекс, город, улица, дом, литр и так далее. Кто-то пишет просто город. В принципе, указывать просто город тоже допустимо, потому что это, собственно говоря, место государственной регистрации. Но Минюст не всегда к этому относится хорошо. То есть выбирайте, либо вы будете отстаивать свою позицию и поставите там город Москва, например, и тогда, когда у вас будет меняться адрес в Москве, вы не будете менять все время устав, а у вас это произойдет просто по специальной форме 14.01, это будет все очень просто. Либо, если вас заставляют внести полный адрес, да, то при его смене, если вы его меняете, вы должны это делать в течение 3 дней с даты принятия решения, вы должны будете подавать полный комплект документов в Минюст. Поэтому, ну, желательно, конечно, поставить просто город, это для вас будет удобнее. Но не всегда это проходит. И имейте в виду, вот по поводу адреса, это очень важный пункт. То есть, если вы указываете какой-то адрес, по которому у вас нет связи, считается, что вас уведомили, и потом рассказывать слезные истории в суде, что вот, пожалуйста, вот мы не знали, нас закрывают, и вот тут у нас штраф, будет некому, потому что есть такая статья 165 прим. Гражданского кодекса, которая говорит о том, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридических значимых сообщений, доставленных по адресу, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц. Сообщения, которые доставлены по этому адресу, считаются полученными, даже если это юридическое лицо не находится по указанному адресу. Это я вас убеждаю, когда вы, знаю, что некоторые могут покупать так называемые юридические адреса, но сейчас понятия нет юридического адреса. То есть у вас адрес должен быть именно тот, где вы фактически находитесь. Так вот, если вы все-таки его купили или у вас нет никакой-то связи, любые письма считаются полученными. Ну, давайте вот последние несколько вопросов. Может ли общественная организация действовать по всей России? Может ли, если имеет отделение в более чем... То есть может только там, где имеет отделение. Соответственно, действуйте по всей России, но имейте тогда всех субъектов Российской Федерации эти отделения. Дальше вопрос Дмитрия. Можно ли зарегистрироваться как региональная организация, а потом регистрировать филиалы в других регионах? Значит, если вы регистрируетесь как региональная общественная организация, у вас не филиалы, у вас именно отделение. Вы можете открывать отделение в других регионах. Филиалы и представительства открываются в чистых видах НКО, то есть это ассоциации, НКО, ОНО, фонды и так далее. То есть если речь идет именно о региональной общественной организации, там вы открываете только отделение. Это все через Минюст, и тоже вам три человека нужно, и вот они собрались, решили и приняли ваш устав и так далее. Так, коллеги, пока еще беру вопросы. Вот можете записать наш портал, где найдете эти сервисы для НКО. Почитайте словарь, чтобы понимать вам, какую лексику пользовать и что используется в НКО. Посмотрите сервис по регистрации НКО, какую форму выбрать. Посмотрите по отчетности. Есть еще база «Вопросы и ответы». И есть телефон горячей линии, который работает ежедневно с 11 до 17 по Москве. Можете задавать вопросы по линии. Спасибо за внимание. Я рада закончить, наверное, этот вебинар. И слово модератору.